утверждается на том, что есть, на том растет, и в этом ее сила. Свершилось, и Оря покорно признала невыбранного мужа. Ведь наследный капитал отдала ему без дележа, без оговорочной записи. Вся сегодняшняя независимость, невылазное богатство, досужность, свободные вояжи по столицам и за границам. Все досталось Роману от Ориного отца. Не от своего. Так можно б его поминать хоть не руганью. Пора было спускаться к завтраку. Вела вниз внутренняя деревянная лестница. Над ее верхним маршем лелеялся царскосельский вид. Над нижним пахал Толстой. Изобразил их выписанный из Ростова художник-итальянец. Столовая была расписана под орех, и ореховый же буфет огромный, а кожа мебели лягушина замшелого цвета. Лимонные деревья в катках заслоняли окна в парк. На срединном просторе, где раскладывался на 24 персоны, стол был сложен на 12, а приборы накрыты только 2, через уголок. Заловка Ксения спала. Роман и никогда к раннему завтраку не ожидался, а свекор с позаранку частенько уганивал в степь на линейке по 2000 десятин. Сегодня же был он в отъезде. Уже третий день в Екатеринодаре решала судьба Ромаши. Все об этой поездке думали, никто вслух не говорил. Желая доброго утра, Ирина нагнулась и поцеловала свекровь в полную широкую щеку. Избыточная полнота и устоявшийся покой — вот было лицо Евдокии Григорьевны после 50 лет. Как будто не пробирали ее сегодняшние заботы, как будто не знала она горя в прошлом, так было все утоплено, расплыто и примиренно на этом лице. А между тем была в ее жизни неделя, когда она потеряла от скарлатины сразу 6 детей, только Ксению, самую маленькую, выхватили, как из пожара. Да Роман со старшей сестрой были уже взрослые. Порой, негодуя на свекровь, Ирина напоминала себе эту неделю. Она перекрестилась на икону Тайной Вечери, по содержанию повесили ее в столовой, села. Шел Успенский пост. На столе не было ни мясного, ни молочного, и кофе без сливок подала буфетная девка. Сам лакей к раннему завтраку тоже не выходил. Евдокия Григорьевна, дочь простого станишного коваля, одень ее плоше, и сегодня та ж бабка из деревни, не могла и за много лет привыкнуть сидеть за столом барыни в кружевной шали, а все нужное подадут. Она рада была заметить упущенное и сама поднести, а в иные дни, отстранив поварих, сготовить в ведерной кастрюле малороссийский борщ. Уж дети, стыдясь прислуги, останавливали ее, а перед гостями заставляли убрать постоянную вязку на спицах и клубок шерсти от ног. В прачечной чила свекровь проверять расход мыла и древесного угля. Распоряжалась не принимать в стирку тонкого белья невестки. Зачем, дорогое, надевать? Кто его видит? Себе со стариком и всем, кому в доме могла, велела носить грубое, шитое прихожими монашками. Ведь с этим самым мужем Они были когда-то в саманной хотенке при десятке овец, и до старости не могла Евдокия Григорьевна поверить в прочность мужниного богатства. Она не могла точно уследить, где утекает. Утекала везде. От богатства их через крайнего люди заимствовали, брали, воровали. Было 10 человек домовой обслуги, да 10 дворовой, и от без казаков. А сколько служащих, рабочих, конторщики, приказчики, объездчики, кладовщики, конюхи, воловики, машинисты, садовники, кто мог за ними уследить? И надо ли было? Где пьется, там и льется. Это хорошо понимал свекор Захар Федорович. Это было в его развороте. Так и жить, чтоб людям жить давать. У меня рука кроляста, там находы, де самые найдуть. Но Евдокия Григорьевна, смиряясь с неотвратимым течением мобильного хозяйства экономии, в меру своих сил проверяла у годовой портнихи нитки и обрезки. Захар Федорович легко мог подарить прохожему босику свой старый костюм. Евдокия Григорьевна, узнав, слала за босиком гонца отбирать костюм. Напротив, через ее сестру Архелаю, монахиню, прознали их дом и тянули сюда монашки и монахи, и странники, и для них ничего не жалели. В самые раскоромные дни задавалась прислуге двойная работа готовить еще отдельно постные на черную ораву, и в Тибердинский монастырь бычьими платформами отправлял продукты Захар Федорович. А Ирина, наоборот, убеждала свекра, что монашки хитрые, работать не хотят, что угодней будет Богу повернуть эти продукты на рабочих и в летнее время кормить их мясом 3 раза в день. Так и сделали. С той же неотвычной простотой свекровь и сейчас спросила, с ромашей ночью опять поврось. Ирина опустила прямо на симую голову. Покраснела не от грубой простоты вопроса, но от 8-летней безнадежности родить, томившей саму ее. Могла быть и груба свекровь, имел право и раздражаться муж. Простецкая голова свекрови над разнесенными плечами и грудью выражала в меру ее постоянной равноты изумления. Чтоб жена и сама отдельно, неслыхано. Если б тебя он прогнал, я б тебе ничего не сказала. Это она не только о сыне. Она всякого мужчину всегда оправдывала рядом со всякой женщиной. А так мы никогда и не дождемся. Огромные пристенные стоячие куранты пробили и заиграли. Коль славен наш Господь. Купили их в аукционе. Казна продавала вымороченное имущество пресекшегося рода Рюриковичей. Гордость надо нагибать, Ируша. Ах, нагибала, нагибала. Да что ведала свекровь о гордости? Свекор мог, осердясь, бронить ее за столом, как хотел. Евдокия Григорьевна все покорно сносила. Это Ирина однажды вскочила. Ромаша, уедем, не будем здесь жить. И свекор, вилку швырнувши на пол, сам поднялся, ушел. Верно, при жененной покорности мужья остывают сразу, и ссоры как не бывало. «Старушечка моя!» — тут же вскоре умилялся и приласкивал ее Захар Федорович. Ирина сама молилась о кротости и смирении. Но когда кротость вкладывала в нее свекровь, упруга ответно поднималась в ней темная. Зачем вы так баловали? Зачем вы так кахали вашего сына, а мне с ним жить? А чем он плохой вырос? Так простодушно удивилась, с глазами такими незамутненными, что не было духа напомнить ей, ну, хоть эту сцену перед кабинетом, при всех служащих. И началось из-за какой-то клетки, чем ее засеять? «Сукин ты сын!» — кричал и топотал Захар Федорович, побагрев глазами. «Ты сам!» — кричал ему Роман Захарович. Отец тяжелым ореховым посохом с размаха ударил сына, а сын в той же первобытной ярости выхватил из английского кармана револьвер. Ирина повисла на муже. «Мама, заприте дверь!» Только так разделили их. Роман надулся, уехал. Растревоженные родители тут же стали слать ему телеграммы: «Сыночек, вернись, приезжай!» Сын с отцом и сегодня были в ссоре. Это состояние их было чаще лада. Кончился завтрак. Ирина встала, пошла. Полотняном, вся ровная, статная, в пансионе, отработанной походкой. Пошла золотистым ковром, неснимаемым на лето, мимо выставки хрусталя опять на лестницу и по оставшимся вниз ступенькам мимо еще одного Льва Толстого, на этот раз с косой, вышла парадным подъездом. Всех этих толстых настоял изобразить Роман. Старому Томчаку объяснил он, что у людей образованных так, что великий человек России и граф. Сам же для себя почитал и выдвигал Толстого за отвержение исповеди и причастия, которые Роман ненавидел. Со всеми службами и огородами занимала придомная усадьба 50 десятин. Было куда пойти: в прачечную, в погреба, осмотреть с экономкой запасы, по казармам обойти жен рабочих срочников или, пожалуй, в оранжереи. Но куда ни иди, надо решать, мириться или нет. Смириться или нет. Ирина пошла через парк, заставляя себя не обернуться, не поднять головы на веранду их спальни, откуда, наверное, высматривал он. Выражая обиду, он способен затаиваться там на день и на сутки, как в тюрьме, не выходя ни по двору, ни по дому. Прошла под гималайскими елями. Сколько с ними было тревог, что не привьются. Из великокняжеского крымского сада их везли уже большими, с комами земли в корзинах, и на каждой промечено было, какой страной сажать на восток. Дальше велись сиреневые, каштановые, ореховые аллеи. «Чтоб гроши зарублять, нужен розум», — говаривал Захар Федорович. Но не меньший розум, да еще и вкус, нужен был, чтобы те деньги тратить. Не считано денег было и у мордоринок, да как они их тратили. Долго жили по-чумазому. Яков Фомич вставил для красоты полон рот платиновых зубов. Сыновья ж его, жеребцы, играли в орла-решку золотыми вместо медиков. Когда Томчак вместе с Чепурныхом покупали в Петербурге у братьев графов Граббе 6000 десятин кубанской земли, размахнулся Захар Томчак: «Угостим графьев!» Да не як вони угощают драбеденькой. Но в чем же именно угощать? Так и не мог придумать в ресторане Палкина, а велел нести побольше да подороже. Как обставлять жизнь, Захар Федорович учился у сына и невестки. Со стороны железной дороги насадили тополей, бальзамических и пирамидальных, аллеями шириной на две встречных тройки. Бальзамические тополя после солнечных дней благоухали к вечеру, и диковатый степной помещик признал: «Гарно, Ируша, гарно!» Парадный двор обсадили платанами. Придумала Ируша и выкопать близ дома пруд с цементным ложем, купальней и сменяемой водопроводной водой, а вынутую землю перевозить и складывать в холмик, на нем же поставить беседку. Так составлялось то, что есть парк, отличающий старинные усадьбы и чего не бывает в экономиях. Самостоятельность пейзажа, отъединенность от окружающей местности, непохожесть на нее. Кругом может быть степь, лес или болото, здесь по своим отдельным законам парк, другая страна. За парком посадили сад, перевезли со старого места скоромыка из-под Святого Креста сотни-две фруктовых деревьев, принялись. За садом виноградник. В круг беседки распорядилась Ирина засеять мавританский газон, а на парадном дворе изумрудный английский рейграсс, подстригаемый газонокосилками.